Письма я тебе не покажу. А скажи мне, говорила ли ты что-нибудь подобное? Как ты можешь думать? Он пишет это. Это почти невероятно. Он пишет это своей рукой? Я отогнул в письме то место и показал ей. Она взглянула, помолчала и печально сказала потом: «Подлец!» С этой минуты ее презрение перешло в ненависть, и никогда ни одним словом, ни одним намеком она не простила его и не пожалела об нем. Через несколько дней после этого разговора она написала ему следующее письмо. «Ваше преследование и ваше гнусное поведение заставляют меня еще раз повторить, и притом при свидетели, то, что я уже несколько раз писала вам. Да, мое увлечение было велико, слепо, но ваш характер, вероломный, низкоеврейский, ваш необузданный эгоизм, открылись во всей безобразной наготе своей во время вашего отъезда и после, в то самое время, как достоинство и преданность Александра росли с каждым днем. Несчастное увлечение мое послужило только новым пьедесталом, чтобы возвысить мою любовь к нему. Этот пьедестал вы хотели забросать грязью, но вам ничего не удастся сделать против нашего союза, неразрывного, непотрясаемого теперь больше, чем когда-нибудь. Ваши доносы, ваши клеветы против женщины вселяют Александру одно презрение к вам. Вы обесчестили себя этой низостью. Куда делись вечные протестации в вашем религиозном уважении, моей воле, вашей любви к детям? Давно ли вы клялись скорее исчезнуть с лица земли, чем нанести минуту горести Александру? Разве я не всегда говорила вам, что я дня не переживу разлуки с ним, что если б он меня оставил, даже умер бы, я останусь одна до конца жизни? Что касается до моего обещания увидеться когда-нибудь с вами, действительно я его сделала. Я вас жалела тогда. Я хотела человечески проститься с вами. Вы сделали невозможным исполнение этого обещания. С самого отъезда вашего вы начали пытать меня, требуя то такого обещания, то другого. Вы хотели исчезнуть на годы, уехать в Египет, лишь бы взять с собою самую слабую надежду. Когда вы увидали, что это вам не удалось, вы предлагали ряд нелепостей, несбыточных, смешных, и кончили тем, что стали грозить публичностью. Хотели меня поссорить окончательно с Александром, хотели его заставить убить вас, драться с вами, наконец грозили наделать страшнейших преступлений. Угрозы эти не действовали больше на меня, вы их слишком часто повторяли. Повторяю вам то, что я писала в последнем письме моем. Я остаюсь в моей семье. Моя семья — Александр и мои дети. И если я не могу в ней остаться как мать, как жена, я останусь как нянька, как служанка. Между мной и вами нет моста. Вы мне сделали отвратительным самое прошедшее. Н. Г. 18 февраля 1852 года. Ницца. Через несколько дней возвратилось письмо из Цюриха. Гервик возвратил его назад нераспечатанным. Письмо было послано страховое, с тремя печатями, и возвратилось назад с надписью на том же пакете. «Если так, — заметила Натали, — ему прочтут его». Она позвала к себе Гауга, Тесье, Энгельсона, Орсини и Фокта и сказала им: «Вы знаете, как мне хотелось оправдать Александра, но что я могу сделать, прикованная к постели? Я, может, не переживу этой болезни. Дайте мне спокойно умереть, веря, что вы исполните мое завещание. Человек этот отослал мне назад письмо. Пусть кто-нибудь из вас прочтет ему его при свидетелях. Гаук взял ее руку и сказал: «Или я не останусь жив, или письмо ваше будет прочтено». Это простое, энергическое действие потрясло всех, и скептик Фокт вышел взволнованным, как фанатик Орсини. Орсини сохранил горячее уважение к ней до конца своих дней. Последний раз, когда я его видел, перед его отъездом в Париж в конце 1857 года, он с умилением вспоминал о Натали, а может, и с затаенным упреком. Из нас двоих, конечно, не на Орсини падет обвинение в нравственной несостоятельности, в дуализме дела и слова. Раз поздно вечером, или лучше ночью, мы долго и печально рассуждали с Ангельсоном. Наконец он пошел к себе, а я наверх. Натали спала спокойно. Я посидел несколько минут в спальной и вышел в сад. Окно Энгельсона было открыто, он, пригорюнившись, курил у окна сигару. «Видно, такая судьба», — сказал он и сошел ко мне. «Зачем вы не спите? Зачем вы пришли?» — спрашивал он, и голос его нервно дрожал. Потом он схватил меня за руку и продолжал: «Верите вы в мою беспредельную любовь к вам? Верите, что у меня нет в мире человека ближе вас? Отдайте мне Гервига. Не нужно ни суда, ни Гауга. Гаук немец. Подарите мне право отомстить за вас. Я русский. Я обдумал целый план. Мне надобно ваше доверие, ваше рукоположение». Бледный стоял он передо мной, скрестив руки, освещенный занимавшейся зарей. Я был сильно тронут и готов был броситься со слезами ему на шею. «Верите ли вы или нет, что я скорее погибну, сгину с лица земли, чем компрометирую дело, в котором замешано для меня столько святого? Без вашего доверия я связан. Скажите откровенно, да или нет? Если нет, прощайте, и к черту все, к черту и вас, и меня. Я завтра уеду, и вы обо мне больше не услышите. Вашу дружбу, вашу искренность я верю, но боюсь вашего воображения, ваших нерв, и не очень верю в ваш практический смысл. Вы мне ближе всех здесь, но, признаюсь вам, мне кажется, что вы наделаете бед и погубите себя». «Так, по-вашему, у генерала Гауга практический гений?» «Я этого не говорил. Но думаю, что Гауг больше практический человек, так как думаю, что Орсини практичнее Гауга». Энгельсон больше ничего не слушал. Он плясал на одной ноге, пел. И, наконец, успокоившись немного, сказал мне: «Попались, попались, как кур вощи!» Он положил мне руку на плечо и прибавил в полслуха: «С Орсини-то я и обдумал весь план. Самым практическим человеком в мире. Ну, благословляйте, отче!» «А даете ли вы мне слово, что вы ничего не предпримете, не сказавши мне?» «Даю. Рассказывайте ваш план». «Этого я не могу. По крайней мере, теперь не могу». Сделалось молчание. Что он хотел понять, было нетрудно. «Прощайте», — сказал я. «Дайте мне подумать», — и невольно прибавил: «Зачем же вы мне об этом говорили?» Энгельсон понял меня. «Проклятая слабость! Впрочем, никто никогда не узнает, что я вам говорил». «Да я-то знаю», — сказал я ему в ответ, и мы разошлись. Страх за Энгельсона и ужас перед какой-нибудь катастрофой, которая должна была гибельно потрясти больной организм, заставили меня остановить исполнение его проекта. Качая головой и с жалостью смотрел на это Орсини. И так вместо казни я спас Гервига. Но уж, конечно, не для него и не для себя, Тут не было ни сентиментальности, ни великодушия. Да и какое великодушие или сострадание было возможно с этим героем в обратную сторону? Эмма, чего-то перепугавшаяся, рассорилась с Фоктом за то, что он дерзко отзывался об ее Георге, и упросила Шарля Эдмона написать к нему письмо, в котором бы он ему посоветовал спокойно сидеть в Цюрихе и оставить всякого рода провокации, а то худо будет».